Нюмруд опустился рядом. «Итак, Брута», — тихо произнес он, — «тебе известно, что происходит с людьми, которые говорят неправду?» Брута кивнул и покраснел еще больше. «Очень хорошо. А теперь расскажи мне про голоса». Брута нервно мял в руках край рясы.
«Скорее, это был один голос, учитель».
«Один голос», — повторил брат Нюмруд. «И что этот голос говорил?» Брута замялся. «Если задуматься, ничего особенного голос не сказал. Просто говорил, и все. А вот общаться с братом Нюмрудом было непросто. У наставника имелась неприятная привычка, прищурившись, смотреть на ваши губы и постоянно повторять несколько последних сказанных вами слов. К тому же брат Нюмруд постоянно что-то трогал. Стены, мебель, людей, как будто боялся, что вселенная пропадет, если он перестанет за нее держаться. А еще у него было такое количество нервных тиков, что им приходилось выстраиваться в длинные очереди. Хотя для человека, прожившего в цитадели целых 50 лет, брат Нюмруд был не так уж плох.
«Ну, — начал Брута.
Брат Нюмруд поднял костлявую руку. Брута увидел на ней синеватые вены.
«Надеюсь, ты знаешь, что каждый верующий может слышать голоса двух типов», — осведомился наставник. Одна бровь у него задергалась. «Да, учитель, брат Мурдак рассказывал нам об этом», — смиренно признал Брута.
«Рассказывал вам об этом, да. Иногда он со свойственной ему безграничной мудростью Господа выбирает человека и разговаривает с ним. Позднее этот человек становится пророком», — кивнул Нюмруд. «Хотелось бы надеяться, что ты в пророки не метишь,
«Нет, учитель».
«Нет, учитель. Но есть и другие голоса», — продолжал брат Нюмруд с некоторой дрожью. «Обманчивые, льстивые, убедительные. Голоса, которые вечно пытаются застать нас врасплох». Брута несколько успокоился. Эта тема была более привычной. О голосах такого типа знали все послушники. Правда, обычно эти голоса нашептывали о достаточно незатейливых вещах. Например, об общей привлекательности ночных манипуляций и крайней соблазнительности девичьих тел. Но голоса, которые обычно слышал брат Нюмруд, представляли собой настоящую ораторию. Некоторые послушники посмелее любили вызывать брата Нюмруда на откровенный разговор о голосах, называя эти беседы крайне познавательными. Когда брат Нюмруд особенно распалялся, в уголках его рта появлялись беловатые капли слюны. Брута стал внимательно слушать. Брат Нюмруд был наставником, но не самым главным. Он всего-навсего приглядывал за небольшой группой послушников, в которую входил Брута. А были и другие наставники. Возможно, кто-нибудь в цитадели знал, сколько наставников всего. Должен же быть человек, в обязанности которого входит знать все при все. Цитадель занимала центр города Ком, расположившегося между пустынями Клатча и равнина джунглями Очудноземья. Она протянулась на многие мили. Ее храмы, церкви, школы, опочивальни, сады и башни наползали друг на друга и вырастали друг из друга так, словно миллиарды трудоголиков-муравьев пытались одновременно построить бесчисленное множество муравейников. На рассвете от дверей центрального храма ослепительным огнем отражалось солнце. Двери высотой в 100 футов были выкованы из бронзы, и на них золотыми буквами в оправе из свинца были нанесены заповеди. Всего заповедей насчитывалось уже 512, и грядущий пророк, несомненно, должен был внести свою лепту. Отраженное солнце освещало десятки тысяч истово верующих людей, трудившихся ради еще большего могущества великого бога Ома. Вряд ли кто-то точно мог сказать, сколько верующих у Ома. Некоторые вещи достигают критических размеров. Но Сенобриарх, он же Верховный Иам, был только один. Это сомнению не подлежит. Плюс 6 архи-жрецов и 30 малых Иамов, а еще 100 епископов, диаконов, поддиаконов и просто жрецов, и послушников, как крыс в зерновом амбаре, и ремесленников, и скотоводов, и пыточных дел мастеров, и девственниц-весталок. Одним словом, в цитадели было место человеку любой профессии. Даже мастерам задавать ненужные вопросы или проигрывать священные войны, и тем отводилось соответствующее место в печах непорочности или ямах правосудия святой квизиции. Место для каждого, и каждый на своем месте. Солнце нещадно жгло храмовый сад. Великий бог Ом старался держаться в тени дынных листьев. Возможно, здесь он в безопасности, учитывая высокие стены и молитвенные башни. Но осторожность никогда не помешает. Единожды ему повезло. Не стоит еще раз испытывать судьбу. Богу никто не молился, и в этом была его беда. Сейчас он целеустремленно полз к старику, бросавшему лопатой навоз. Наконец он счел, что подобрался достаточно близко, чтобы быть услышанным. И рек великий бог Ом: «Эй, ты!» Никакого ответа, ни малейшего намека на то, что бога услышали. Тогда Ом вышел из себя и превратил Людзе в презренного червя, копошащегося в самой глубокой выгребной яме преисподней, и разозлился еще больше, когда увидел, что старик по-прежнему мирно перекидывает лопатой навоз. «Да заполнятся твои кости серой! Да возьмут тебя дьяволы бесконечности!» — взревел бог. Ничего особенного не произошло. «Старый глухой козел!» — пробормотал великий бог Ом. Знать о цитадели все при все очень трудно. Однако вполне возможно, что такой человек все ж существовал. Всегда находится такой тип, который копит знания не потому, что ему нравится это занятие, а просто так, из жадности, подобно сороке, таскающей в гнездо все блестящее, или ручейникам, собирающим песчинки и веточки. И всегда найдется человек, который выполняет то, чем наотрез отказываются заниматься все прочие. Третье, что бросалось в глаза при виде Ворбиса, — это рост. Ворбис был очень высоким, 6 с лишним футов, но вместе с тем настолько тощим, что казалось, какой-то ребенок сначала вылепил из глины нормального человечка, а потом раскатал его в трубочку. Второе, что замечали в Ворбисе люди, это глаза. Предками Ворбиса были члены пустынного племени, которые выработали особый метод затемнения глаз, причем не только зрачков, но почти всего глаза. Определить, куда он смотрит, было крайне трудно, словно он вставил солнечные очки в само глазное яблоко. Однако прежде всего внимание привлекал его череп. Диакон Ворбис был намеренно лыс. Почти все служители церкви сразу после посвящения в сан начинали отращивать волосы и бороды, в которых потом легко можно было потерять козла. Тогда как Ворбис брился. Череп его всегда блестел. И странное дело, недостаток волос, казалось, только усиливал его власть. Он никогда не угрожал, не пугал. Просто Ворбис вызывал такое ощущение, что его личное пространство распространяется на 7 метров вокруг, и что каждый, приблизившийся к нему, вторгается туда, куда вторгаться не стоит. Даже жрецы, которые были старше Ворбиса не только по годам, но и по званию, принимались извиняться, если им случайно приходилось прервать его размышления, каковыми бы эти размышления ни были. О чем думает Ворбис, догадаться было почти невозможно, да никто его об этом и не расспрашивал. И наипервейшей причиной подобного отсутствия любопытства был тот факт, что Ворбис являлся главой квизиции, и в обязанности его входило выполнять то, чем наотрез отказывались заниматься все прочие. Таких людей не стоит спрашивать, о чем они думают, ведь они могут неторопливо повернуться и ответить о тебе. Диакон был в квизиции высшим званием, и правило это было введено 100 лет назад, чтобы данная ветвь в церкви случайно не выросла из своих сапожков. Безразмерного типа. Сорт с надежными затяжными винтами. Все говорили, что со своим-то умом Ворбис давно уже мог стать иамом или даже архижрецом. Однако Ворбиса такие пустяки не интересовали. Он точно знал, что ему предначертано судьбой. «Разве не сам Господь сказал ему об этом?» «Ну вот», — заключил брат Неумрот, похлопывая Бруту по плечу. «Теперь, я полагаю, тебе все понятно». Бруто почувствовал, что от него ожидают какого-то ответа. «Да, учитель, конечно». «Конечно. Постоянно противостоять голосам — твоя святая обязанность», — промолвил Неумрот, все так же похлопывая юношу по плечу.
«Да, учитель». «Я так и буду поступать, особенно если они прикажут мне сделать то, о чем вы рассказывали».
«О чем я рассказывал? Хорошо. А если ты услышишь эти голоса снова, как ты поступишь?»
«Приду и расскажу все вам», — покорно ответил Бруто.
«Расскажешь мне? Прекрасно. Именно это я и хотел услышать», — кивнул Неумрот. «Я всегда готов выслушать своих подопечных. И помни, я только буду рад помочь тебе решить твои маленькие, но столь насущные проблемы».
«Да, учитель, а можно мне сейчас вернуться в сад?»
«В сад? Думаю, что можно. Но никаких голосов, ты понял?»
Нахмурив брови, Неумрот погрозил Бруте пальцем другой. не похлопывающий по плечу руки.
«Да, учитель».
«А чем ты занимаешься в саду?»
«Окучиваю дыни, учитель».
«Дыни... А, дыни!» — медленно произнес Нюмрот. «Дыни, дыни... Это в некотором роде объясняет происходящее».
Его веко бешено задергалось. С Ворбисом говорил не только великий бог. Рано или поздно эксквизитор любого разговорит. Все зависит от выносливости вашего организма. Однако в нынешние деньки Ворбис нечасто спускался в рабочие помещения, дабы понаблюдать за работой инквизиторов. В обязанности эксквизитора это не входит. Он просто диктовал указания и получал отчеты. Но иногда возникали особые обстоятельства, которые требовали его личного присутствия. Необходимо сказать, что смеяться в подвалах квизиции особенно не над чем. Если у вас нормальное чувство юмора. Там не развешаны всякие маленькие красочные плакатики с надписями типа «Чтобы работать здесь, не обязательно быть безжалостным садистом», но это помогает. Однако некоторые вещи здесь явно намекали на то, что у создателя было несколько извращенное чувство юмора. Взять, к примеру, кружки. Дважды в день инквизиторы прерывали свою работу, чтобы попить кофе. Их кружки, которые были принесены из дома, стояли вокруг чайника у топки центральной печки, которая, как правило, использовалась для нагрева всяческих железных штырей и ножей. И на всех кружках без исключения красовались надписи вроде «Подарок из священного грота урна» или «Лучшему папочке на свете», причем большинство кружек были с отбитыми краями. А на стене висели открытки. Согласно традиции, каждый уехавший в отпуск инквизитор посылал своим коллегам по работе грубо раскрашенную ксилографию местного пейзажа с какой-нибудь сомнительной шуткой на обороте. Рядом с открытками было пришпилено трогательное письмо от инквизитора первого класса Ишмаэля Хлопквума, в котором всем ребятам объявлялась благодарность за сбор целых 78 серебряных оболов в качестве пенсионного подарка и за подношение огромного букета цветов госпоже Квум. В постскриптуме Квум клятвенно заверял, что никогда не забудет дни, проведенные в подвале номер 3, и всегда будет рад помочь, если возникнет нехватка специалистов. Мораль. Нормальный семейный человек, который каждый день ходит на работу и ответственно относится к своим обязанностям, мало чем отличается от самого чокнутого психопата. И Ворбис это знал. Обладая подобным знанием, вы знаете о людях все, что необходимо. Сейчас Ворбис сидел рядом со скамьей, на которой лежало легонько подрагивающее тело его бывшего секретаря, брата Сашо. Он взглянул на дежурного инквизитора, и тот кивнул. Ворбис склонился над закованным в кандалы секретарем. — Назови их имена, — повторил он.
— Я не...
«Мне известно, что это ты передавал им копии моих писем, Сашо. Это вероломные еретики, которым уготована вечность в преисподней. Ты хочешь к ним присоединиться?»
«Я не знаю их имен».
«Я верил тебе, Сашо, а ты шпионил за мной. Ты предал церковь».
«Не знаю».